Беседа в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетьман. Рад всем радиослушателям, которые присоединились к нам в это время. Напомню, что наша передача выходит в эфир в среду в 6 часов вечера по тихоокеанскому времени. И здесь, в районе Большого Сиэтла, вы можете слушать нас на частоте 11.50. А повтор на следующий день в 5 часов утра для тех, кто встает так рано и, может быть, едет на работу. Кроме того, вы можете слушать нас на волнах интернет-радио «На пути». На пути.инфо. Блог наших радиопрограмм вместе с подкастом расположен на странице Церкви Спасения, в которой мы и записываем эти передачи здесь, в студии этой церкви. Адрес веб-сайта salvationbaptistchurch.com. И последнее такое наше обычное дежурное объявление. Вы можете найти также наш бесплатный телефон, поговорить с нами, создателями этих передач. Если у вас есть вопросы, замечания, пожелания, звоните 1-877-627-8844. Хотя наши программы идут в записи, мы всегда рады общению с вами. А теперь самое время мне представить нашего гостя. Сегодня вместе со мною капеллан Вооруженных сил Украины от Баптистского Союза, наш брат во Христе, который проповедует там, где не каждому из нас довелось побывать, в тех страшных местах, где идут боевые действия. И, конечно, вы знаете, что речь идет об Украине, потому что именно там сегодня горячо, к сожалению, никто бы об этом мог подумать еще каких-то год-два тому назад. Тем не менее, это так. И сегодня мы беседуем с Анатолием Кушнарчуком, который приехал в Соединенные Штаты с небольшим визитом для того, чтобы рассказать об этом служении. Анатолий, добро пожаловать на нашу передачу.
Спасибо большое за приглашение. Очень рад послужить всем, рассказать всем о всем, что видел, знаю и слышал.
Я назвал тебя капелланом, и я уже живу здесь, уже в Соединенных Штатах, и сколько же это будет, уже, наверное, 17-й год, где-то так. И мне приходилось встречаться с капелланами американской армии. И это очень интересное служение, но, тем не менее, я о нем сам довольно-таки мало знаю. И уж тем более интересно было узнать, что в Украине сегодня также действует это служение. Поэтому я думаю, что для всех нас, и для меня тоже, для наших радиослушателей, будет неплохо расширить наш кругозор и узнать, кто такой капеллан, чем он занимается, откуда возникло это движение.
Смотрите, первое начало капелланского служения были начаты в Соединенных Штатах и Великой Британии практически 240 лет тому назад. К примеру, баптистское движение в Украине, которое распространилось на весь Советский Союз на тот момент, началось 162 года тому назад. То есть, если мы глянем в историю, то получается, капелланское служение было еще задолго до того, когда у нас в Украине и дальше, когда оно пошло и в Россию, и в другие страны бывшего Советского Союза, а тогда был это Советский Союз, оно было раньше создано. Кто такой капеллан? Слово взято, это инородное слово, оно взято из английского языка. Капелла, то есть chapel, место поклонения. Вот, где человек может встретиться с Богом. И капеллан, chaplain, это тот, который несет это место поклонения как бы к человеку. Не человек приходит на место поклонения, а если так грубо можно выразиться, место для поклонения ищет человека. В принципе, это библейский пример. Иисус Христос, Он ходил. Он искал людей, он, кстати, не написал объявление о том, что он разыскивает учеников, он пошел их и нашел. И это хороший пример тому, что нужно ходить и находить себе кадры, находить тех людей, которые Господь потом откроет им сердца и их уши, чтобы они могли услышать. Поэтому капеллан – это человек, несущий Бога. Капелланы есть в разных сферах жизни человечества. Капеллан есть в госпитале, где люди лежат, он их там поддержит. Поклонение Богу приходит туда. Капеллан есть в спортивных сферах жизни. Капеллан есть в хосписе, где люди, в принципе, лежат и ожидают дня своей смерти. Давайте откровенно будем об этом говорить. Там есть тоже капеллан. Капеллан есть военный. И вот как раз к этому к этой категории военного капеллана отношусь я. Вот. В чем заключается служение капеллана? Хороший вопрос. Да, в принципе, во всем, чтобы показать поклонение Богу и показать свою веру в действии. Библия нам говорит о том, что вера без дел мертвая. То есть, хорошо, что мы верим в Бога и читаем Библию, и каждый день молимся. Это очень хорошо. Но рано ли, поздно ли, Библия все равно нас приведет к тому, к, я бы так назвал это, мотивацией, что нужно что-то делать по Библии, поступать. Поэтому для меня это было очень важным моментом в моей жизни. Я не человек, который может сидеть на диване и смотреть все, что происходит в мире, и особенно в своей стране, в которой я живу, и наблюдать это все через телевизор. Я не этой замеси человек. Я люблю действовать. Библия, кстати, мотивирует меня действовать всегда. И так и случилось. Я начал действовать. Я начал помогать военным, которых вызвали на срочную службу. Поначалу это были офицеры, люди с опытом военным, для того, чтобы охранять страну, ее рубежи. И я начал этим людям помогать. Украина была настолько разворованной страной, что не могла обеспечить своих солдат даже простой униформой, и не говоря уже о бронежилете и каске и тому подобных вещах.
То есть, если я тебя правильно понял, то с самого начала, хотя в основном ты должен был заниматься как капеллан душепопечением, тебе приходилось также заниматься тем, что, ну, можно даже сказать, матчастью, да, материальным обеспечением солдат.
Тыловым обеспечением, это так называется у нас, и это действительно так. Моя вера в Бога просто смотивировала меня помочь этим людям, помочь им в еде, в одежде, в принадлежностях личного, личной защиты по типу каски, бронежилета, налокотников, наколенников, очков, которые держат осколок. Вот, то есть всех вот этих вещей. Я старался защитить каждого солдата от возможного ранения. И с этого всего и началось мое капелланское служение. Когда однажды я приехал, такая история попутная, однажды приехал на 11-й батальон территориальной обороны Киевская Русь, и уже теперь покойный комбат этого батальона Александр Гуменюк по позывному «Батя», он мне сказал: слушай, я знаю, что ты священник. Почему ты ходишь здесь в джинсах и в своей куртке? Ты можешь надеть свою ризу, одеть свой крест и служить нам капелланам, потому что это очень нужно нашим военным. Иди спроси у них. Они у меня спрашивают, когда к нам приедет капеллан. Люди начали понимать, что священник нужен на войне. Как бы это странно ни выглядело. Ну, каждый человек создан по образу и подобию Божьему. И я думаю, что Бог вложил в человека такое понятие, как богоискание. Особенно, когда ему очень сложно и некому ответить на его все вопросы, помочь ему в сложной ситуации. Вот у нас даже в Украине есть такая пословица: «Як тривога, то до Бога».
И когда же не идти к Богу, как во время войны, когда вокруг стреляют, когда твоя жизнь находится в опасности? Почему люди именно в капеллане видят вот эту поддержку? Что подсказывает им, что ты им поможешь? И откуда у тебя такие возможности? Mm-hmm. Где ты достаешь все эти вещи? Ну, духовное понятно. Ты учился в библейском учебном заведении, ты сам верующий христианин. Но как еще и материально помочь?
Смотрите, когда началась вся эта военная агрессия на востоке Украины, люди все, просто они все сголосились на украинском языке, как бы собрались в том плане, чтобы как-то помочь, защитить себя. И когда они смотрели на этих военных, которые уходили на фронт, кто приносили, кто что мог, кто принес банку помидор, кто-то принес немножко денег и сказал: купите им, что им нужно. Я, честно говоря, не знаю, что им нужно, купите им. Так человек с такими словами приносил деньги, и другие люди приносили другие вещи. Страна поняла одно: если она себя сама не защитит, и либо не будет хорошим, надежным тылом для этих военных, никто эту страну не защитит. Тогда, когда они узнали, что я священнослужитель, и собираюсь еще и ехать к ним туда, для них это построило между нами, между мною и ими, построило такой мост доверия. И они начали доверять. Они всегда звонили. У нас мой номер телефона везде висит в разных, на разных рекламах в городе, в котором живу.
То есть ты не боишься свой номер телефона отдавать?
Я не боюсь. Почему не боюсь? Потому что, во-первых, считаю своим служением абсолютным призванием Бога, Богом, чтобы я мог служить. И второе, да чего мне бояться, в принципе, я всего лишь хочу мира, хочу помочь людям сохранить жизнь. Второе, все люди, которые обращаются к нам и приносят какую-то помощь, которую мы вместе собираем, грузим микроавтобус, везем на передовую, они понимают, что я человек мира. Я ни за что в жизни не возьмусь за оружие. У меня несколько другое оружие, которым я могу воевать. И то оружие, с которым я воюю, оно намного сильнее. Это слово. Это движение, полный контроль Богом мной, меня. И получается так, что люди это понимают. И когда мы выезжаем, они всегда говорят, скажи им там слово, хоть какое-то, чтобы они там держались. Скажи им, пожалуйста. А я спрашиваю их родителей, у их жен, а вы не хотите, чтобы я за них помолился прямо на передовой? Чтобы у них все было нормально, чтобы они не погибли, чтобы не были раненые, чтобы у них было что кушать, чтобы они не болели. Конечно же, я получал от них ответ твердое «да». «Да, хотим». Хотя они, многие люди отвечали на этот вопрос, будучи абсолютно неверующими людьми. Но як тревога, то до Бога. У людей не осталось никакой надежды. Вы знаете, что Украина, она свергла своего царя, который обворовал их от и до. Поэтому он им не очень понравился. И царь уж убежал. Убежал со всеми деньгами, оставил всю свою нацию полностью разворованной и открытой для агрессора. Поэтому у нас и началась агрессия. Мы только должны благодарить Бога, что она началась только с одной стороны, а не со всех четырех. Вот, поэтому, когда мне этот вопрос задавали, и я отвечал, что буду за них молиться, у них, в сердце у них, где-то там загорался какой-то очажок небольшой такого доверия, такой веры в Бога, которого они никогда не знали. Но, с другой стороны, у них в середине их есть это чувство богоискания, и оно у них возбуждалось, возрождалось, это чувство богоискания. И тогда у нас начались хорошие доверительные отношения. Отношения священника капеллана, который ездит на передовую, помогает ребятам, хочет их защитить, молится за них, искренне переживает. Вот такая создалась, вот такие создались отношения между нами.
Я знаю, что в Украине далеко не у всех однозначное хорошее положительное отношение к евангельским конфессиям, и они составляют меньшинство. Ты представляешь евангельское христианство там среди военных, но есть, во-первых, другие капелланы, которые более традиционных конфессий. И есть ли, во-первых, у вас трение, что ли, или, напротив, вы сотрудничаете друг с другом? И как солдаты относятся к тому, если они узнают, что ты из евангельского движения?
Солдаты от этого не страдают абсолютно. Я хочу сказать сразу, что понятие капеллан, священник, душпастырь в армии, у него, как только он на передовой, понятие деноминационной принадлежности там нивелируется. И там не важно, кто ты. Там не написано, вот я ношу военную форму, и на мне везде написано капеллан, для того, чтобы люди меня могли найти среди всех военных. Вот. Меня легко найти. Во-первых, у меня нету никакого оружия с собой. Мне даже запрещено носить ножик, которым я могу отрезать себе кусок хлеба. Тем более другого похожего оружия или того, что стреляет, я не имею права носить по международным стандартам и законам капелланства в мире. И люди знают, что я светлый, добрый человек, в военной форме с надписью «Капеллан». Они знают, что ко мне всегда можно подойти, и я всегда буду рад видеть каждого человека и с ним пообщаться и помочь ему. На мне не написано деноминационной принадлежности. На мне нету написано, что я баптист, католик или православный. Я просто капеллан. Я представляю Бога и его поклонение ему. Среди нас есть капелланы, которые принадлежат другим деноминациям. Есть римо-католики, есть греко-католики, есть православные разных патриархатов. И те, и другие. На сегодняшний момент у нас нету никаких особых споров или еще каких-то вещей, которых мы вдруг там делим. Вот. Военных на всех хватает. Иногда, я бы так сказал по-другому, капелланов не хватает на всех военных. Вот так бы я сказал. В любом случае, тот же православный капеллан или католический капеллан, он все равно скажет, что нужно доверять Богу. То же самое скажет и пятидесятнический капеллан, и баптистский капеллан. Все равно всю свою надежду нужно сложить на Бога. Все равно нужно молиться молитвой покаяния. Все равно нужно верить и доверять Богу. И это, в принципе, говорит любой капеллан любой деноминации. Среди нас нету никаких розней, в принципе. Стараемся больше, наверное, координировать наши действия и работу для того, чтобы не было по несколько капелланов в одном батальоне, независимо от деноминации, а чтобы, допустим, если кто-то приезжает на мой батальон служить капелланом, и он узнает, что я здесь есть, он тогда может узнать, где есть батальоны, которые нуждаются в капеллане, чтобы туда поехать. И, в принципе, для этого мы имеем координацию действий. Для того, чтобы знать и узнавать тех, кому еще нужно капелланское служение.
То есть капелланов, по твоим словам, не хватает? Получается так? И где берутся капелланы? Вот как ты лично попал в капелланы? И сегодня есть ли те люди, которые отвечают на этот призыв? Где он вообще звучит? Вот как набирают в капелланы, если человек хочет пойти, чувствует это призвание? Могут ли его подготовить, призвать к этому?
Думаю, что да. Сейчас уже есть некоторые программы капелланского служения. Киевская богословская семинария, у них есть отдельный факультет капелланства. Украинская семинария богословия, которая находится в Пущеводице возле Киева, тоже имеет отделение капелланства. Да и сейчас очень много по нашей просьбе же также капелланов начали читать таких коротких курсов, но очень вместительных и важных курсов для капелланов на передовой, особенно для капелланов военных, потому что капеллан должен знать все. Допустим, для того, чтобы стать капелланом, важно очень быть на хорошем духовном уровне роста. Это важно. Почему? Потому что если этого нет, то не будет ничего другого. Не будет ни призвания, ни четкого понимания, что ты там должен быть вообще. Второе, капеллан должен знать, как вести себя в бою. Вот. У меня до сих пор даже с собой вот в кармане есть книжечка, которую мне выдало Министерство обороны. Она называется «Памятка в бою». То есть, как я должен себя вести в бою для того, чтобы самому себе и другим сохранить жизнь.
Она написана именно для капелланов? Или
она написана
общая
для
такая?
Всех военных или для тех, кто живут или каким-то образом попали в боевые действия, в зону боевых действий. Также капеллан должен знать, как дать первую медицинскую помощь, парамедик. Как нужно сделать для того, чтобы, допустим, раненого солдата вытянуть с поля боя и дать ему первую медицинскую помощь абсолютно лежа, находясь в горизонтальном положении. Как его вытянуть оттуда, как ему помочь остановить кровотечение, или если, не дай бог, ему оторвет какую-то конечность, или руку, или ногу, как остановить кровь. Как ему помочь, как ему сохранить жизнь. Это тоже должен знать капеллан, потому что он в боевых действиях, и он должен это знать. Очень часто с собой ношу такой рюкзак военный, в котором есть не только Евангелие, но и есть все абсолютно медицинские принадлежности для парамедика, для того, чтобы помочь человеку в боевых действиях, когда он раненый. Также капеллан должен быть дружелюбным, он должен быть расположенным к беседе. И если он не любит людей, то я сразу скажу, что ему нечего там делать. Он должен любить людей, у него должно быть просто немерено любви к людям, к обычным людям. И когда он их любит, он будет к ним расположенный.
Скажи, как Господь вот тебя призвал на капелланство? Ты немножко уже об этом рассказал, но, mm-hmm. может быть, более подробно. И как твоя семья к этому отнеслась? И как сегодня она чувствует твое служение, поддерживает твое служение? Или, ну, не совсем?
Значит, Бог призвал меня на капелланство с момента, когда я помогал военным. Я увидел, что у них есть огромная нужда не только в каких-то простых вещах, которых мы можем помочь, по типу засобах особистого захисту, по типу бронежилетов или еды, или какой-то еще медицины. Я увидел, что у них есть огромнейшая нужда в духовной поддержке. И когда комбат 11-го батальона предложил мне это, я просто понял, что Господь хочет, чтобы я это совершал. Я начал это совершать наряду с тем, что я помогал. Я дальше начал еще и беседовать с людьми. Беседовать с людьми о том вечном, которое им ценно. О семьях, о детях, о будущем. Многие из военных даже не знали, почему они здесь находятся, что они здесь вообще должны делать. Об этом всем мы начали беседовать. Я стал тем человеком, который, в принципе, начал выслушивать это все. А потом просить у Бога, чтобы он давал разумные ответы на их вопросы. Так и все закрутилось. Параллельно я начал изучать это капелланство онлайн. Где-то какие-то книги начал искать. Кстати, литературы по капелланскому служению вообще не было. Вот, это сейчас немножко уже мы тут попросили наших опытных капелланов из США, чтобы они дали разрешение на перевод их опыта, который они изложили на странице в книгах. И сейчас у нас уже есть минимальный материал, с которым можно работать. А так вообще ничего не было. Было голое призвание и сильное желание помочь военным. Вот и все, с чего я начинал. Семья. У меня есть жена. Юлия, ее зовут Юлия, и маленькая дочь Анастасия, ей 5 лет. Конечно, вы же сами понимаете, с точки зрения семьи, отпускать мужа на войну, там, где стреляют, не очень, как бы оно все выглядит, что моя жена меня легко отпускает. Она с трудом большим, но отпускает. Это ей очень тяжело дается, я могу это признать. И если она слушает эту передачу или когда-либо услышит, она может это подтвердить. Она со слезами на глазах, держа нашу маленькую дочь на руках и со словами на устах «Мы молимся за тебя», она все-таки меня отпускает. Потому что она понимает, что она видела глаза этих солдат, она видит глаза этих жен их, она видит теперь уже глаза этих вдов, которые у нас получились от войны. И она понимает, что это их единственная надежда. Это капеллан, который им что-то скажет, скажет честно, скажет правильно, поможет, придет на помощь. Если надо, посетит в любое время суток. Они понимают, что это такое вот есть служение. Да, лучше бы оно не было в условиях войны. Но так как идет война и нужна помощь, я думаю, что нужно помогать. Поэтому моя семья меня отпускает, но с большим трудом и с большим усердием она это делает.
Правда ли, что раньше в частях были политруки, замполиты, и теперь именно капелланы встают на их место? То есть они делают то, что называется вот этой идеологической составляющей, когда они проводят работу по идеологии с бойцами.
Совершенно. Сейчас это процесс идет. Я думаю, что скоро он закончится, и как раз капелланы заменят замполитов. Почему? Потому что именно от замполитов люди 70 лет слушали эту пропаганду, что Бога нет, и нужно все время надеяться на себя и тому подобные вещи. От капеллана они слышат совершенно другое. И я очень много соприкасаюсь с офицерами, которых воспитала коммунистическая власть. И она их всегда воспитывала, она дала им офицерские звания в том плане, что они этого заслужили. И здесь нету никакой прерогативы и заслуги Бога. И вообще его нету в жизни. Поэтому вот на таком основании все эти офицеры выросли, потому что политруки или замполиты их так воспитывали. Вот. Но сейчас совершенно по-другому. Я дружу со своими замполитами, которые еще пока есть. И они говорят: «Толик, давай не мы будем говорить слово на политсобраниях, вот, а ты будешь говорить слово». Но я говорю так в шутку, у меня есть чувство юмора. Я говорю: «Вы же понимаете, что я не буду говорить о Ленине и коммунизме? Я буду говорить совершенно о других вещах». Они говорят: «Да, мы понимаем». То есть глубокое понимание уже немножко приходит к нам в наше общество для того, чтобы ломать ту систему, которую нам влаживали в голову больше 70 лет.
Скажи, есть ли у тебя инструменты для того, чтобы послужить людям? Какая-то литература, Евангелие, изданное для военных, может быть, буклеты, трактаты, книги?
Да, конечно, есть. Это буквально, как только начались военные действия, мы пытались как-то взять что-то для того, чтобы принести это военному. Старый добрый Новый Завет, который выпускается миссией «Гедеон», который напечатанный в камуфляжной обложке, он всегда выручает. Я всегда, когда даю его военным в руки, говорю: «Смотрите, ребята, Бог настолько захотел к вам быть близко, что Он поместил свое слово в камуфляж для того, чтобы быть ближе к вам». И военные с радостью получают Новые Заветы и читают их. У них немерено вопросов, поэтому я им раздаю такое домашнее задание, если так вообще можно выразиться. В момент, когда они могут отвлечься на этот Новый Завет от военных действий, они его читают, они себе записывают вопросы, и мы, когда можем, где-то за чаем, где-то, если нету обстрелов, сидим, мы беседуем об этом. Это первая книга, важная книга, это Божье Слово. Новый Завет, помещенный в камуфляж. Потом общество христиан военнослужащих Украины напечатало небольшую пластиковую карточку, тоже на камуфляжной основе, и там написаны такие слова. С одной стороны написано «Защитнику Отечества», с другой стороны тоже написано «Защитнику Отечества». С одной стороны написано «Молитва Господня, Отче наш», а с второй стороны написано «Молитва покаяния». Пример ее, как нужно молиться. Потому что многие не знают, как нужно молиться. Потом у нас есть еще одна книжка, буквально недавно вышла, называется «Весь мир среди войны». Это Евангелие от Марка, псалмы, чтение на каждый день, примеры того, как нужно молиться, письма детей солдатам и контакты душпастырей, которые ждут для того, чтобы духовно подкрепить или наставить, или поднять военного человека. Это тоже такой буклет был напечатан. И для работы с военными, для формирования малых групп у нас переведена, как я уже говорил, с английского языка книга, которая называется «Когда война приходит в дом». Вот. Хороший материал для работы с семьями, с военными, которые пришли из фронта, которые не пришли из фронта, которые пришли из фронта с инвалидностью, с отсутствием конечностей. Вот. Этот весь материал переведен уже на украинский и русский язык. И это вот он является сейчас на сегодняшний момент единственным, а с другой стороны и очень ценным для того, чтобы работать с военными. Также есть книга «Боевые травмы. Руководство к исцелению». Это христоцентричные книги. То есть мы сейчас не говорим о суперхорошей психологии профессиональной, мы говорим сейчас о христоцентричности вообще. Все эти книги абсолютно и целиком основаны на Библии и на опыте людей, капелланов, которые уже служили. Эти книги написаны моим другом Крисом Эдситом, который отбыл иракскую кампанию 6 раз, и еще какие-то кампании, уже не помню, который хорошо осведомлен, что такое ПТСР, постстрессовый синдром, который хорошо осведомлен, что такое вьетнамский синдром и афганский синдром, который на своем опыте вместе с помощью Христа Иисуса помогал многим военным оттуда выходить. И он это все положил на бумагу, написал эту книгу. Он попросил меня туда вложить свой украинский опыт, и туда вложен наш украинский опыт военных, которые воевали и либо воюют. Вот. Поэтому вот этими как бы книгами руководствуемся, имеем единственный материал для работы с военными, с их семьями.
Напомню, дорогие друзья, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня мы с вами беседуем с Анатолием Кушнерчуком, капелланом в украинских вооруженных силах от Баптистского союза. Он рассказывает о капелланском служении, уникальном и очень важном служении, у которого много нужд молитвенных и в том числе материальных. И сейчас как раз вот об этом мы и продолжим наш разговор. Ты немножко упомянула об вдовах и о том, что им приходится также служить. Каково их состояние и как удается помочь им после того, как они теряют своих близких, своих мужей?
Это самое тяжелое. Вы начали с самого тяжелого вопроса. Ладно. Кто-то однажды когда-то меня спросил, что является самым тяжелым в твоем капелланском служении. В надежде получить вопрос, какое-то попадание в какой-то обстрел или еще что-то. Я сказал, что мне легче выжить под обстрелом. Мне, наверное, будет нормально, если я вытяну какого-то военного с поля боя и помогу ему, остановлю кровь и помогу ему выжить. Мне легче выжить будет под градом. Самое тяжелое в моем служении — это когда я получаю похоронку, эту проклятую бумажку, которую я должен занести жене или маме и сказать, что его сына или ее мужа уже больше нет.
То есть тебе приходится самому ее нести?
Да, я несу ее сам вместе с военным комиссаром, которому приходит эта бумажка, и военный комиссар сразу меня набирает и говорит: «Анатолий, нам нужно совершить нашу тяжелую миссию с тобой вместе». Я ненавижу это. Нести эту бумажку, но я должен, я понимаю, что просто нужно это сделать. Вот что является самым тяжелым. Когда я им приношу эту бумажку, вы же понимаете, горечь. Просто она неизмерима, я не знаю, как ее измерять, какими словами ее передать. Человек разбитый полностью, целиком. Жить не хочется, ничего уже не хочется. Очень часто мы вызываем с собой скорую для того, чтобы снять медикаментозно сильные потрясения, сильные стрессовые потрясения. И это бывает очень часто. Люди падают в обморок, теряют сознание, очень тяжело их привести в себя. Я не знаю, почему Бог мне доверил такое служение, но почему-то Он мне дает правильные слова сказать им в этот момент. Я вообще не знаю, что говорить в этот момент, точно так же, как этого не знает делать военный комиссар. Мы это делаем, потом мы едем за телом, забираем это тело с поля боя, оформляем его в морге и привозим его домой на похороны. Проводим все эти похороны со всеми военными почестями. Я организовываю эти похороны, говорю слово. И со всеми почестями мы прощаемся с нашим военным. Но не прощаемся с его родными. И вот с этого момента начинается общение с вдовами, с мамами погибших сыновей. Они нам доверяют. Оказалось, что иногда они доверяют только и нам, больше никому. Они общаются только с нами, больше ни с кем. Поэтому мы им служим. Очень часто есть такие у нас семьи, которые потеряли единственного кормильца. Поэтому собираем для них одежду. Вот буквально недавно, месяц назад, собирали им все для школы, 1 сентября в школу. Все собирали им, канцелярию, форму школьную, портфель. Ну, все, что нужно, делали это вместо отца, которого нет, в принципе. Помогаем со всеми. Ребенок заболел, они звонят нам, потому что они нам доверяют. Мы стараемся им помогать, общаемся. Для многих большой помощью является просто посидеть с ними, попить чай, выслушать их или даже просто помолчать. Это тоже для них является большой помощью. Иногда нужны деньги для того, чтобы вылечить человека или еще что-то заплатить. То, что должен был бы отец заплатить, заработать на этого денег. Ну, так как его нет, им не к кому обратиться. Вместе с помощью мы им проповедуем то, что нужно доверять Богу. Но они Богу задают сложные вопросы. Они задают Богу вопросы по типу, почему Бог забрал моего мужа? Почему у меня осталось трое детей? И я осталась. На эти вопросы пока нет ответов. Но однажды они прозвучат для них. Единственное утешение для меня – это то, что они прозвучат для них, когда они будут готовы это услышать, духовно готовы это услышать. И вот как раз готовность духовно это все услышать, оно взвалено на мои плечи и плечи моей жены, которая познакомилась со всеми этими вдовами и детьми, и мы вместе с ней проведываем их, общаемся с ними. Проводим с ними время и общаемся даже на очень сложные вопросы жизни. В помощи им нужно все. Точно так же, как всем нам нужно все средства для жизни, им тоже все нужно. В этом всем, в этой всей помощи выстраивается такой мост доверия, и мы показываем им Бога. Мы не сразу говорим им, что мы верующие, и мы хотим очень сильно, чтобы вы с нами в воскресенье поехали в церковь. Мы не говорим об этом. Но мы говорим, что Библия просто принуждает нас не просто верить, но действовать. Показывать свою веру в действии. Что мы ими делаем. Вот это самая лучшая наша мотивация. Помощь, вот вы сказали, какая помощь нужна. Нужна любая помощь. Каждая гривна, каждый доллар может чем-то помочь военному. Он может помочь его семье, которая находится в тылу и не за что купить кушать. Он может помочь купить ему теплое термобелье, хорошую качественную форму, в которой он может не промокать. Он может купить очки. Слава Богу, сейчас с касками и бронежилетами вопрос решен. Сейчас их достаточно на передовой для того, чтобы защитить бойца. А то раньше еще надо было и каска, и бронежилет, который стоит очень много денег. Вот, и за своих полтора года служения я раздал их больше 200 штук. Вот, каждый из них стоит приблизительно $300 вот, на ваши деньги. Любая помощь нужна, в принципе. Вот буквально недавно вторая баптистская церковь из города Кента выслала мне посылки, одежды разной, и новой, и бывшей в употреблении. Я раздал ее переселенцам, детям. И они были просто неимоверно счастливы, рады и благодарны, что кто-то как-то за них позаботился. Также я давал эту одежду семьям военных, которые не могут свести концы с концами. Они были тоже очень благодарны, что на осень у них есть куртка, на зиму у них есть сапожки и еще какие-то вещи, которые сейчас очень дорого стоят в Украине, потому что в Украине экономика идет все вниз и вниз. И это было большой помощью. Потом я спросил у этой церкви, сколько это стоило для вас. Они говорят, это было легко. То есть то, что легко для нас всех, может действительно нести большую ценность для того, кому помогаем. Вот так я бы сказал.
Есть ли возможность у слушателей ближе познакомиться с твоим служением? Может быть, веб-сайт какой-то или Facebook?
Смотрите, у меня есть страница в Фейсбуке, я всегда там вылаживаю информацию о том, что Бог делает на передовой. Очень часто мне задают там вопрос, есть ли Бог вообще на передовой? И я рассказываю истории, делюсь тем, кто что помог, для того, чтобы мотивировать других помогать людям в столь очень сложное время. И если вы пойдете на Facebook и напишите в поисковике «Анатолий Кушнирчук» на русском языке, вы найдете меня. Подтверждением тому будет на фоне моей фотографии сзади будет международный знак капелланства, на котором написано «Pro Deo El Patria», то есть там написано «С Богом за Родину». Вот. Это моя страница, она открыта всем, доступна. Можете присоединяться с друзьями или просто наблюдать за тем, что Бог делает, где и как Он нас употребляет в нашем служении, какие мы испытываем нужды и потребности для того, чтобы помочь другим. Я там все пишу для того, чтобы люди могли знать и чтобы также могли проявлять свою веру в действии.
Скажи, какова сегодня хотя бы кратко обстановка на передовой и как капелланы также помогают там? И правда ли, что сейчас можно ожидать, твое видение, с твоей перспективы, ожидать какого-то улучшения обстановки, прекращения боевых действий, перемирия, о котором говорят, конечно, все и хотят, чтобы оно получилось?
Начнем сначала. Капелланы есть на передовой, и они будут до тех пор, пока военный будет там. Я так понял, с этим затяжным конфликтом, это мое мнение, капеллан будет там постоянно, потому что постоянно будет военный держать оборону для того, чтобы агрессор не забрал еще больше земли. Могу четко сказать, что перемирие вообще не соблюдается. В том и есть гибридность войны, что непонятно официально выраженная сторона агрессора. Кто-то говорит, это ополчение Донбасса, кто-то говорит, это российское войско, кто-то говорит, это наемники. Я вам скажу четко, что это все из этих вышеперечисленных категорий там тоже есть. Есть регулярная российская армия, есть ополчение. Есть те люди, которые нашли автоматы, и им в голову стрельнули плохие мысли, они взяли эти автоматы, начали воображать из себя начальников больших, захватывать у людей, отбирать что-то, то, что им не принадлежит. Это тоже есть. Вот. Поэтому там, где не царит и не контролируется закон государства, там царит полностью беспорядок, да еще и с оружием в руках. Вы себе не можете этого представить, но оно так есть. Это все называется вооруженным конфликтом, когда страна хочет навести порядок с помощью оружия, потому что и на него наставлено оружие. Вот. Поэтому я думаю, что этот конфликт, он затянутый, кому-то он выгодный. Скажу еще больше, перемирия не существует. Вот буквально перед вылетом сюда, когда уже было объявлено еще какое-то дополнительное перемирие, не изучал его точность, к нам в госпитале поступило немерено раненых. Я спрашивал, почему так? Ведь перемирие объявили. Они мне сказали, военные мне сказали, Толик, ты же знаешь, ты был в перемирии на передовой, ты видел это перемирие? Я говорю, я его не видел. Он говорит, то точно так же, как только объявляется перемирие, тем больше у нас раненых, погибших и ожесточеннейших боев. Поэтому перемирия нет. Я не знаю, каким образом и когда оно должно быть, но каждый день многие люди молятся об этом мире. Знаете, тот человек, который военный, вооруженный человек, служит в вооруженных силах, тот человек, который знает хорошо военную доктрину, вот тот человек больше всего хочет мира. Почему? Потому что он знает о последствиях войны. Поэтому все военные вооруженных сил Украины абсолютно и целиком хотят мира. Они для этого там и стоят с оружием, для того, чтобы умиротворить все то, что там происходит. Для того, чтобы оккупант не пришел к нам домой. Потому что если кто-то говорит, я его буду защищать на пороге своего дома, я так скажу, что это будет очень поздно. Если он уже придет на порог твоего дома, защищать будет уже невозможно. Поэтому все вооруженные силы, с кем я только не общался, у меня вот с собой есть приблизительно 23 шеврона разных батальонов, которым я помогал. И материально, и духовно. Вот. И все из них, когда мы беседуем с солдатами, с личным составом, с офицерским составом, со штабами, они все говорят, мы хотим мира, хотя держат в руках оружие. Они знают военную доктрину, они знают, что может принести, какое горе может принести война. Поэтому они хотят мира. Они рады были бы и счастливы безмерной мерой, когда кто-то однажды, когда-то сказал бы, что наступает на востоке Украины мир, и он действительно наступит. Это был бы большой праздник. Я считаю, что это был бы праздник для всего мира. Почему? Потому что весь мир, который воюет, он тоже понимает военную доктрину, и он тоже хочет мира, потому что знает о его последствиях.
Господь сказал, блаженны миротворцы, и вот как раз это и есть часть миссии капелланства, не так ли?
Совершенно.
Скажи, как ты можешь, может быть, рассказать какие-то случаи, когда Господь особым образом охранял тогда, когда, казалось бы, ну, нет никаких шансов? Вот когда идет обстрел, когда идут боевые действия, когда на передовой.
У меня есть сотни историй с передовой. Расскажу одну с 11-го батальона Киевской Руси. Когда наш БТР, бронетранспортер, выехал в разведку для того, чтобы посмотреть, есть ли там мирное население, как там и что там в одном из поселков под Дебальцево, вышел террорист с неопознанными шевронами и выстрелил в этот БТР из гранатомета. Из гранатомета вылетела разрывная граната, которая пробивает бронь. И от соприкосновения с бронью она взрывается. То есть она, получается, попала в этот бронетранспортер, задела человеку каску, вот. Ему проломало немножко череп, но этого еще он не знает. Она залетела в этот бронетранспортер, в бронетранспортере сидели 11 человек. Пробила заднюю дверь, упала на землю эта граната с гранатомета и не взорвалась. Это было чудо. Даже сами саперы говорят. Она должна была от маленького соприкосновения взорваться. То есть все, что надо было, чтобы она залетела в БТР и там же взорвалась. Чтобы погибли все. Ни один человек не пострадал. Человек, которому проломало череп, он еще до конца дня ходил. Потом он упал в без сознания. И потом мы начали его смотреть и увидели, что у него проломанный череп. Отправили его в медчасть. С медчасти его быстро доставили в госпиталь. И если сделать историю короткой, он сейчас жив-здоров, все с ним хорошо. И чувствует себя нормально и никаких уронов по здоровью в связи с этим не имеет. И считаю это абсолютным Божьим чудом, потому что все саперы, все, кто знает гранатомет изнутри, они знают, что от маленького соприкосновения этой гранаты она должна была взорваться. Практически не существует случаев, когда она не взрывается. Практически не существует. И в этом случае, этот случай произошел абсолютно вот так. Никто не пострадал.
Удивительно. Слава Богу.
Слава Богу.
Господь действует. Я знаю, что есть еще действительно много историй, но наше время идет вперед. Еще у меня будет пару вопросов.
Пожалуйста.
Один из них — это сторона, так сказать, другая, как мы ее называем, да, сторона противника. Как она относится к служению капелланов? Были ли у тебя контакты? И как к тебе относились? Не чувствовал ли ты неприязни, опасности и так далее?
Чувствовал неприязнь и опасность. По ту сторону ходит русская православная армия, полностью вооружена. Это священники, которые даже ризу не снимают и носят оружие. Для меня это неприемлемо. Это не вкладывается ни в какие рамки международного капелланства. Очень часто меня проверяли на предмет оружия, но потом, когда я приходил там, по обмену пленным или еще по каким-то вопросам, они не проверяли меня. Они говорят, да, это капеллан, у него нет даже ножика. То есть они знают это. И таким образом у нас слаживались отношения. отношения сложные, потому что гибридность войны не разрешает нам знать, кто там главный и с кем можно договориться, допустим, даже для того, чтобы вывести детей. Вот таким образом там происходит действие. На той стороне мы до конца не знаем, какая там ситуация. Вот. Те, кто хотели выехать, наверное, выехали. Те, кто хотели выехать, очень часто их не пускала та сторона, чтобы выехать, для того, чтобы прикрываться мирным населением. Такие случаи тоже были. Поэтому сложно что-то судить и сказать, как там, на той стороне. Общаемся с братьями верующими, которые все-таки в силу своего призвания и служения остались там служить до конца. Их семьи мы вывезли в безопасную зону, чтобы они не волновались за них, хотя их семьи за них волнуются.
А что можно сказать о ситуации с верующими на тех территориях?
Сложная ситуация. Есть показательные церкви, где террористы никого не трогают, и как бы богослужения происходят, все нормально, более-менее как бы все в каких-то рамках нормального. Но есть такие случаи, где за веру в Бога убивали. Это было в прошлом году в Славянске, вы знаете, 8 служителей убили. Вот. Многих из них закрыли в подвалах, в заключение, потом отпускали, обменивали, издевались над ними. Многие люди тому свидетели. Тот же самый пастор Сергей Косяк, Пятидесятнической церкви Ассамблея Божия из Донецка, который организовал молитвенный марафон, был тоже словен террористами ДНР и посажен в подвал, был избит и чудом был отпущен. И сейчас является самым лучшим христианским волонтером по помощи людям на оккупированных территориях, при фронтовых территориях. Хороший мой друг, реальный человек, реальные действия, реальная вера в Бога в действии. Недавно буквально произошел митинг в Шахтерске Донецкой области. Люди собрались, пришли с плакатами возле церкви баптистской и кричали «Долой сектантство!». Вот, американских агентов надо избивать и убивать. Все это люди пришли, которые там живут, которые рядом жили все время. Просто кто-то это подогревает для того, чтобы как-то вот сделать, спровоцировать этот конфликт. Когда я беседую с людьми, которые до сих пор, кстати, верят, что баптисты, пятидесятники, они всех, кстати, баптистами называют, что мы американские агенты, я им говорю: друзья, загляните в историю, мы уже 160 лет на Украине. И, кстати, мы пришли не от Америки. Кстати, возрождение прошло от реформации к нам в Украину, в Херсонскую область, где немцы обрабатывали землю. Они впервые привезли нам весть о спасении в виде переведенного Нового Завета. Вот. То есть мы уже имеем какую-то историческую ценность, раз мы 160 лет здесь. Вот. Но люди, которые не знают истории, либо знают ту историю, которую написали те, кому она выгодна, если так можно выразиться, конечно же, они будут говорить такими заученными фразами пропаганды, которые, кстати, и сейчас работают очень эффективно, скажем так, в кавычках.
Наше время подходит к концу. Последняя буквально минута пожелания. Что у тебя на сердце? С каким сердцем ты будешь возвращаться туда? И в чем нужна самая главная молитвенная материальная нужда?
Знаете, однажды я свою маленькую дочь, 5-летнюю Анастасию, спросил, о чем она мечтает, в надежде услышать ее детскую мечту о какой-то игрушке, о велосипеде, о еще чем-то, какой-то кукле. Она мне сказала: папа, я хочу мира. Я, наверное, присоединюсь к ней и скажу: больше всего на свете я мечтаю о том, чтобы наступил мир, чтобы больше не ходить мамам и не раздавать эти проклятые похоронки, чтобы не ходить к этим детям, которых уже называют полусироты, чтобы это хотя бы остановилось. Вот это больше всего я хочу на свете сейчас.
Давайте, друзья, приложим и мы наши усилия, насколько возможно, к этому. И те, кто имеет такую возможность, будем молиться об этом, а также и материально помогать. Если вы захотите получить более подробную информацию о реквизитах, как помочь, обращайтесь к нам. Наш телефон 1-877-627-8844. Мы сможем дальше перенаправить вас по правильному адресу. Сегодня также прозвучал адрес веб-сайта на Фейсбуке Анатолия Кушнерчука. Анатолий Кушнерчук, вы можете набрать по-русски на Фейсбуке, зайти туда и посмотреть на то, каким образом он вместе с другими братьями совершает это капелланское служение. Анатолий, пусть Господь благословит тебя и всех тех, кто трудится с тобою, и спасибо, что нашел время сегодня побеседовать с нами.
Для славы Божьей.
До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире. Всего доброго.